Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Ки, Дельта Пэй или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И мы будем читать 22 главу с 15 по 22 стих. Тема, с которой мы начинаем нашу беседу, называется «Искушение политикой». И вторая тема – «Радость и веселье в деле нашего спасения». Подобное искушение, искушение политикой, очень актуально в наши дни, ибо сам характер власти в России за последние 300 лет изменился, отойдя от православных христианских начал в сторону секуляризма XVIII века и даже воинственного антиклерикализма конца XIX – начала XX века. В советское время, с 1917 по 1991 год, у нас в стране был воинствующий госатеизм. Потом, с 1991 года, делались попытки растащить церковь по разным политическим квартирам. Теперь церковь отождествляют с партией властью, а некоторые называют патриарха рупором Кремля. И это только потому, что церковь все делает для того, чтобы страна не скатилась в пропасть гражданской войны или олигархического крепостного права. В передаче слова пастыря эфир 9 апреля 2011 года патриарх Кирилл обратил внимание на то, что до недавнего времени церковь обвиняли в социальной пассивности, ставя нам в пример западное христианство с их гуманитарными шоу и всевозможными формами терпимости. Но то была не забота об эффективности церкви, а просто желание сказать нечто, что отвратило бы людей от церкви, убежден предстоятель. Теперь, когда церковь вступила в диалог с властью и называет вещи своими именами, проявляя социальную активность, это тоже кому-то не нравится. Раздается еще более яростная критика, теперь уже за эту активность, говорит патриарх. Сказано в Писании: они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Евангелие от Луки 7:32. Создается впечатление, что противникам христианства плохо все, что бы церковь ни делала. Причину такого неприятия Евангелия Его святейшество видит не в идеологическом несоответствии доктрин, но именно в неприятии церковью греха, отказ от его легализации, отказ обличать грех. Кто-то откликается на эту проповедь и старается изменить свою жизнь, отметил патриарх, а кто-то восклицает: «Нет, это вы должны уйти из общественного пространства. Я слышать не хочу, вы мне мешаете, вы бросаете вызов моей идентичности. Я грешник, это моя суть, но я не хочу, чтобы мой грех называли злом». Конец цитаты. Здесь патриарх совершенно точно передает психологическую внутреннюю позицию, портрет врагов закона Божия. Почему они не приемлют церковь, Евангелие, а значит и Христа. Сказано: суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стих. Оканчивая свое выступление в эфире 9 апреля 2011 года, патриарх заключил: «Церковь всегда будет нести свидетельство о добре и зле, о правде и лжи, о свободе и рабстве, об ответственности и безответственности. Если когда-то этот голос умолкнет, то люди потеряют всякую способность различать добро и зло, в том числе и в общественном пространстве». Конец цитаты. Но именно потому, братья и сестры, что церковь не соглашается с правом сильного по отношению ограбления нищего, не соглашается с легализацией греха и греховного образа жизни, она должна вступать в переговоры с властью и партией власти, как некогда в древние времена ходила печеловаться за Русь в Золотую Орду. Ничего суицидального не было в проповеди Иоанна Крестителя перед царем Иродом Антипой. Он исполнял акт свидетельства. Сказано: «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Иезекииль, 3 глава, 18-19 стих. Кстати, христианизация Орды, Золотой Орды, способствовала смягчению агрессии по отношению к Москве. А известный казанский поход XVI века начался по настойчивой инициативе крещенных, или, как тогда говорили, крещенских татарских князей. Таким образом, вопрос христианизации российского общества есть вопрос определяющий, означающий, живем ли мы на оккупированной территории или уже нет. Последняя наша беседа на радио «Радонеж» была о званных и избранных. И мы обратили внимание на то, что в христианстве, в отличие от иудаизма, критерий избранности не касается социального статуса и национального происхождения. Но само избранничество налагает целый ряд обязательств и принципов, которые чаще попирают именно богатые, находящиеся во власти. В современной России это тождественное понятие – богатство, власть, власть, богатство. Сказано: «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы, то есть богатые, презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Пишет о богатых христианах Иаков, 2 глава, 6 стих. И именно на этой скользкой дорожке отношение к власти в связи с налогами фарисеи и решили искусить Господа Иисуса Христа. Сказано: «Тогда фарисеи подошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?“» Евангелие от Матфея, 22 глава, 15-17 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим заговор религиозной секты фарисеев и политической партии иродиан, партии власти. Иродиане были партией царя Ирода Антипы, которые всегда и везде поддерживали своего лидера. И хотя Ирод был номинальным правителем, в задачу иродиад входило всячески поддерживать его авторитет и престиж в народе. Например, того, как современные российские СМИ оберегает престиж кремлевских политиков. Реально же всем управляли римляне. И если и возникали восстания несогласных, они подавлялись со страшной жестокостью. Царь Антипа был преемником царя Ирода Великого и всячески стремился ему подражать жестами, походкой и даже голосом. Казалось, что призрак Ирода буквально витал над царем Антипою, делая его совершенно безвольным и несамостоятельным. И спрашивая Христа, позволительно ли давать подать кесарю или нет, они задавали вопрос «вилку», в кавычках, свойственную разным талмудическим школам. Суть вопроса заключается в том, почему он называется «вилка». Суть вопроса заключается в том, что при любом ответе отвечавший становился виновным. В случае с Иоанном Крестителем Сын Божий также использовал подобный метод. Евангелие от Матфея, 21 глава, 25 стих. Теперь, отвечая фарисеям и иродианам, если Христос скажет, что позволительно давать подать, то его обвинят в жестокости по отношению к нищим и потворству римским властям, оккупантам. Если же он запретит подать кесарю, то это будет повод для передачи его римским центурионам по политическому обвинению. Отказ от подати в те времена приравнивался к мятежу. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Незадолго до того времени при кесаре Августе Иудея была покорена римлянами, и когда по всему тогдашнему миру была совершена перепись, Иудея была обложена данью. Тогда в народе поднялось большое возмущение, так как некоторые говорили, что ради сохранения безопасности и спокойствия, ибо римляне воевали в защиту всех, должно платить подать, а фарисеи, приписавшие себе справедливость, наоборот утверждали, что народу Божию, который платил десятины, давал начатки плодов и исполнял все остальные предписания закона, не следует подчиняться человеческим законам. Кесарь Август поставил над иудеями царем Ирода, сына Антипатра, чужеземца и прозелита, чтобы он заведовал сбором податей и поддерживал повиновение римскому владычеству». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы видим, что люди с противоположным отношением к подати на имя кесаря составили заговор против него, Христа. И каждая группа, и религиозная, фарисеи, и политическая, иродиане, ищут, в чем можно обвинить его, Сына Божия. Христос каким-то необъяснимым образом соединял разные враждующие противоположности. Позже мы будем читать: «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом». Евангелие от Луки 23:12. Объединивший в союзе церковной любви все человечество, Христос каким-то незримым образом, хотя бы на краткое время, объединял и врагов своих. Блаженный Феофилакт, зачинщиками данной провокации, видит фарисеев. Он пишет: «Они, фарисеи, говорят вкрадчиво, в надежде, что он, поддавшись их словам, скажет: не должно давать подати. А они на этом основании схватят его, как мятежника, возмущающего народ против кесаря. Потому-то привели они с собою и Иродиан, преданных царской власти. Говорят: ты не усмотришь, ты, они говорят Христу, ты не смотришь ни на какое лице, то есть ничего не станешь говорить в угоду Пилату или Ироду. Итак, скажи нам, должны ли мы быть данниками и людей и отдавать им подать, подобно тому, как Богу даем дидрахму, или же платить только Богу? Говорили это, как сказано, с такой целью: если он скажет, не должно платить дань кесарю, его схватят и убьют, как сторонника Иуды и Февды, которые восстали против принесения жертв за имя кесаря. Это было большое восстание, они тоже не платили подати. Если бы Христос сказал бы, не надо платить подати, его бы восприняли как сторонника, то есть продолжателя Иуды и Февды, которые делали восстание против податей и жертв во имя кесаря. Враги Христа и в более близкие к нам времена будут стараться возводить и уже возводят политические обвинения против служителей Христа. Уже теперь в России прослушивается любая христианская радиостанция. Подвергаются цензурированию православной книги, журналы, аудио и видео. Анализируют те придирки и замечания, которые осуществляет современная цензура, можно только догадаться, каким хотят видеть православие самосекуляризированные цензоры лет так через 10-20. Православие без патриотизма, проекуменическое и абсолютно толерантным к любым изысканиям в области сексуальных экспериментов современного растленного мира. Ну а главное, послушное и согласное православие, согласное с любым решением политического эстаблишмента. Не за горами некогда христианская Европа, впавшая в нравственный и этический коллапс, когда римский понтифик Бенедикт XVI вынужден признать, что Западная Европа нуждается в новом обращении ко Христу. Она же рядом, Европа, не за горами. И смотрите, католическая церковь потеряла ее, пойдя путем секуляризации. Римская церковь некогда увлеклась дружбой с миром и сама стремилась господствовать на земле, в результате, двинувшись навстречу миру, приблизившись к нему, конечно же, из миссионерских соображений, так и осталась, провалившись в болото секуляризации, духовного омертвления, апостасии. Этот период в истории западного христианства называется «возрождение». Это и был период возрождения языческих и антихристианских идей в лоне католической церкви, в лоне западной цивилизации. Но что может ответить вопрошающим и сам Христос? Как нам привлечь людей мира к себе и в то же время не раствориться в их псевдодуховности, не впасть в некоторые неприемлемые для нас обязательства и компромиссы. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Это в Духе Христовом сказал Иаков, брат Господин. 4 глава, 4 стих. С другой стороны, казалось бы, и мир протягивает нам руку, приветливо улыбаясь. Правда, подобные метаморфозы происходят, как правило, накануне выборов. И далее мы читаем: «Но Иисус, видя лукавство их, сказал: „Что искушаете меня, лицемеры?“» Евангелие от Матфея, 22 глава, 18 стих. Блаженный Иероним пишет: «Первое достоинство отвечающего, то есть Христа, заключалось в том, что Он, Господь, распознает мысль спрашивающих и называет их не учениками, а лицемерами. Итак, лицемером называется тот, кто на деле есть одно, а притворяется другим, то есть одно делает, а на словах представляет нечто другое». Конец цитаты. Итак, блаженный Иероним отмечает, что Христос ведет себя с достоинством, а его оппоненты со скрытым лицемерием, замаскированные под галахический интерес, пытаются искушать его. Как мы говорили ранее, вопрос о деньгах, на которых были изображения языческих богов, правителей и животных, представлял интерес для сторонников строгого исполнения закона и их менее либеральных коллег. Велся такой галахический спор. В книге Иова говорится о внутреннем лицемерии, когда человек начинает лицемерить и перед самим собою. «Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Иов, 13 глава, 10 стих. Итак, самый страшный обман, лицемерие, это когда человек лицемерит и лжет самому себе. Например, как разрешить противоречие между нашими религиозными идеалами и грубыми греховными поступками нашей плоти? Апостол Павел писал о внутренних противоречиях, которые раздирали и мучили его. Павел пишет: «Добро, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать добро, прилежит мне зло, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Это апостол Павел пишет в послании к римлянам, 7 глава, с 19 по 23 стих. Трагедия апостола Павла заключается в том, что он христианин, преданный душою заповеди Бога, как некое расчлененное существо пишет: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Конец статы. Подобная откровенность святого может быть обусловлена тем, что он менее говорит о себе, но более касается нашего экзистенциально разодранного, нравственно разодранного пространства души. Но во время прояснений некоторых деталей он явно показывает нам, что речь он ведет именно о себе. Например, он писал:
и чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей». 2 Коринфянам, 12 глава, 7-8 стих. Так кто же он, Павел из Тарса? Саморазоблаченный грешник или замаскированный праведник? Ни то и ни другое. Он человек, который нашел свой ответ Богу. Но какой ответ может предложить Богу человек, раздираемый между стремлением к добру и ужасной греховностью настоящей реальностью? Читая апостола Павла далее, мы находим этот ответ. «Ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Сначала Бог говорит: «Довольно для тебя благодати моей». И далее: «Ибо сила моя совершается в немощи». Иными словами, апостол Павел как бы говорит, что благодать, милость – это очень хорошая мотивация посмотреть на себя другими глазами. Если Бог сделал для меня все, то теперь Он вправе ожидать, что и я сделаю что-то для Него, сказано. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. Если в православной сотериологии высшая цель спасения, достигаемая в день судный, это обожение, ибо и саму смерть, и ужас последнего дня мы принимаем как эпитимию от Бога, то смысл этой земной жизни до момента нашей физической смерти – ходить в обновленной жизни, как пишет апостол Павел. Обновление и предполагает вскрытие любого греховного нарыва и предание изъянов своей души Богу. Сказано: «Или не знаете, что неправедные царствия Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни делослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищницы, царство Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, 9-11 стих. То есть разрешение всех наших проблем и единственный ответ Богу, который мы можем принести Ему за наши грехи и преступления, это Иисус Христос. Господь Иисус Христос – единственный возможный ответ Богу по каждому нашему пороку и преступлению. И не случайно здесь предлагается следующая ступень в деле домостроительства нашего спасения. Но омылись – это первое, но освятились – второе, но оправдались – третье. Омылись – то есть крестились, освятились, воцерковились, стали добрыми христианами, оправдались, так как дело спасения в православном понимании – дело всей жизни человека – и не только земной, но и загробной, почему мы и молимся за мертвых, то это значит, что и крещенный, и воцерковленный человек при обнаружении в его жизни прежних духовных склонностей имеет право на оправдание, благодать и божественную милость. Сказано: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, Иисусом Христом, всякий верующий». Это книга Деяний, 13 глава, 39 стих. Собственно говоря, спасение – это возможность, несмотря ни на что, возвыситься над собственной порочностью, приподняться, выпрыгнуть из нее хотя бы на мгновение, и Бог узрит это мгновение и протянет падающему в прежнюю грязь руку помощи. Святитель Григорий Великий, объясняя, почему Бог разрешил верующим ловить и вкушать рыбу, у которой есть перья и чешуя, пойманную в воде в морях или реках, об этом сказано в Левит 11:9, объясняя, почему что такую рыбу Бог разрешил вкушать, Григорий Великий писал: рыб, которые не имеют плавников, запрещается употреблять в пищу верному народу, потому что рыбы, которые имеют плавники и чешую, имеют обыкновение выпрыгивать над водою, и что иное прообразуется под видом рыб с плавниками, как неизбранные души в стремлении к небесному умеют совершать прыжки, чтобы посредством созерцания достигнуть вышних, смотрите, хотя и вновь соскальзывают в самих себя, из-за смертности плоти. Конец цитаты. То есть эти рыбы выпрыгивают хотя бы на мгновение, а потом соскальзывают. Но уже это о чем-то говорит. То есть, как бы моря или реки греховные не поглотили и не унесли тебя в свои адские водовороты, если ты способен хотя бы на мгновение, в прыжке отчаяния, как пишет великий Григорий, оторваться от них, своих грехов, то от внимания Христа это не ускользнет. И если даже наши души, как пишет святой Григорий, соскальзывают самих себя из-за смертности плоти, они уже отмечены Богом в желании порвать с прежней греховной жизнью. Какой интересный образ нам предлагает святой Григорий Великий. Данный текст показывает, что оправдание не лежит в плоскости исполнения закона. Но получится, соскользнешь. Но напротив, в плоскости благодати лежит этот вопрос, оправдание. То есть, если не получится исполнять заповеди, соскользнешь. Поэтому, когда мы говорим об оправдании, в оправдании нуждается тот, кого обвиняет закон Божий. Сказано об устойчивости спасающихся благодатью. Ни высота, ни глубина, ни другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Послание к Римлянам, 8 глава, 39 стих. И еще. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Богу, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Послание к Римлянам, 8 глава, 33 по 35 стих. Посему отцы Карфагенского собора учили, что кто не верует в благодать, приводящую нас к купели крещения, милующую нас в таинствах церковных и прощающую нас в таинстве покаяния до момента нашей смерти, да будет анафема. Таким образом, мы выясняем, что например, исповеданный грех, напоминающий о нем, в день суда будет отвечать за подобный грех, как за содеянный им самим лично, так учат каноны. Однажды апостолы пытались выяснить для себя один очень важный вопрос. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Матфея, 18 глава, 21-22 стих. Очевидно, что мера человеческого прощения намного отстает от меры божественной. Сказано: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Оказывается, надо веровать в любовь Божию. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна 4:16. Но если кто-то поверил в любовь Бога персонально только к себе, конечно, это серьезная проблема. Бог любит каждого человека. То есть надо именно веровать в любовь Божию. Кстати, вера в божественное единство – это и есть вера в высшую любовь Отца к Сыну в Духе Святом. Следовательно, исключение любви к ближнему, тому или иному, косвенно исключает нас из понятия божественного единства в божественной любви. Сказано: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 1 Иоанна 4:20. Но любовь к ближнему, отпавшему от истины, не исключает и таких мер, как отказ от совместной трапезы, об этом говорится 1 Коринфянам 5:11, отказ в общении, совместной беседы, совместной молитвы, приветствия, 2 Иоанна 1:10 и так далее. Но цель подобных вразумлений – не погубить человека, а вызвать в его сердце острый дефицит христианского общения, могущий привести его к покаянию. В одном из аморальных случаев в Коринфской церкви апостол Павел настоял согрешившего предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5 глава 5 стих. А позже, узнав об истинном раскаянии отлученного за аморальное поведение, позже, уже во втором послании к Коринфянам, писал апостол Павел: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уж простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». 2 Коринфянам, 2 глава, 6 по 8 стих. Переменить отношение к человеку с худшего на лучшее можно, начав воспринимать его с лучшей стороны. Так, например, Кассидор, христианский автор VI века, писал: «Писание часто использует слово «душа» для обозначения людей, ибо всего человека правильно воспринимать по лучшей части его». Конец цитаты. То есть начни воспринимать человека не только как физическое существо, но и как духовное, тогда ценность другой личности возрастет в наших глазах. Или обрати внимание на некую его добродетель, талант, поприветствуй его, улыбнись, и восприятие изменится. У нас на Руси, если человек оказывается в пустом помещении, он говорит: «Не души». А англоязычный, оказавшийся в безлюдном месте, скажет: «Nobody», что дословно означает «ни одного тела». Ни одного тела. Хотя Христос искал спасения и для наших тел, душ и духа, Он прежде всего обращал внимание на внутренний мир человека, как и в русской речи. сказано: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. И еще: «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Лука 17, 21. «Ибо разрешение всех подлинно значимых проблем в жизни человека происходит в его душе, в символическом и действительном средоточием, который является его человека сердце». Сказано: «Добрый человек из доброго, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его». Лука 6:45. Вот и получается, что русский человек, войдя в помещение, никого не увидев, скажет: «Не души», потому что он понимает, что душа – это главное, что в человеке. А англоговорящий, войдя в помещение, никого не увидев, скажет: «No body», что означает «ни одного тела». То есть интерес совсем другой. Причем в английском языке слово «тело» и «труп», они однозначно, у них нет отдельного слова, которое означало бы «труп». Блаженный Августин в слове о духе и букве писал: «Если там, в Ветхом Завете, народу под угрозой страшного наказания запрещается подходить к месту, где дается закон, то здесь, в Новом Завете, Святой Дух нашел на тех, кто был собран вместе, ожидал исполнения этого обещания. Там рука Бога потрудилась на каменных скрижалях, здесь в сердцах людей. Там извне дан закон, которым неправедные устрашаются. Здесь же закон был дан изнутри, которым они оправдываются. Ведь не прелюбодействуй, не убий, не пожелай и все прочие заповеди, записанные на этих скрижалях, говорит он, апостол Павел, в сжатом виде, повторяются в проповеди о том, чтобы ты любил ближнего своего, как самого себя. Смотрите послание к Римлянам 13:9. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Это к Римлянам 13:10. Это не написано на каменных скрижалях, но посеяно в сердцах наших Духом Святым, который нам дан. Итак, закон Бога – это любовь. Ей не подчинено плотское знание, ибо не может. Но для устрашения этого плотского знания, когда на скрижалях пишется о делах любви, существует закон дел и буква, убивающая лицемера. Когда же сама любовь распространяется в сердцах верующих, существует закон веры и дух, животворящий любящего. Конец цитаты. Вот такие слова у блаженного Августина. Мы сделали подобное отступление для того, чтобы некоторые действия Христа не представлялись нам проявлением страстности или даже агрессии. Подобное немыслимо для неизменяемого Бога. Также мы коснулись и вопроса о том, что уподобленный Христу человек – это человек духовный, очистивший свое сердце, и не только, но и стремящийся очистить свое тело. Ведь и наше тело призывается к исполнению своей миссии. Сказано: «Ибо вы куплены дорогою ценою, ценою крови Сына Божия. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. То есть тело представляет нам именно в это время, когда мы христиане, то есть тело предоставляет нам именно в это время, когда мы христиане, а не те, которые умерли, или еще не пришли в этот мир, тело представляет нам возможность исполнить свой долг. Истолковывая книгу Левит, 24 главу 8 стих, преподобный Беда Досточтимый, преподобный, писал: «Прекрасно также предписано, что в каждый день субботы должно предлагать новые хлебы пред Господом, ибо хлебы, которые лежали на столе в течение 6 дней служения, заменяются новыми в субботу. Когда учители Святой Церкви по исполнении времени своего святого служения вознаграждаются вечным покоем на небесах и оставляют по себе других на совершение того же служения слова в надежде на то же воздаяние, так устрояется стол Господень, что никогда не остается без хлеба, и лишь исчезнет один хлеб, как другой хлеб занимает его место. И пока служители слова наследуют один другому по порядку, никогда не исчезнут из церкви те, кто являет словами и делами либо веру апостольского благочестия, либо чистоту апостольских деяний». Конец цитаты. Сказано в Псалтире, 44-й Псалом, 17 стих: «Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле». Некоторые думают, что жизнь – это и есть тело, но в действительности жизнь в теле – это вахта, вахта. Вот человек ставит на какое-то место, говорят, ты должен отстоять вахту. И вот жизнь в теле – это вахта. И вахта, которую надо отстоять как положено, чтобы не подвести тех, которые были до нас и придут после нас, если только Господь продлит время существования мира. Но вернемся к Евангелию от Матфея. Христос, обличив фарисеев и иродиан в лицемерие, обращается к ним с просьбой: «Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Евангелие от Матфея, 22 глава, 19 по 22 стих. Возникает вопрос: изображение какого кесаря было на данной монете? Отвечая на этот вопрос, блаженный Иероним пишет: «Под кесарем не будем видеть указание на кесаря Августа, а на его пасынка Тиверия, его преемника на престоле, при котором пострадал Господь. А все римские государи от первого Кайя кесаря, который захватил императорскую власть, назывались кесари или называются. Затем под его, Христа, словами «отдайте кесарево кесарю» мы должны понимать денежную подать, деньги, а Божье Богу указывают на десятины от первых плодов, приношения и жертвы. И сам он, Христос, подобным образом заплатил подать за себя и за Петра, и Божье воздав Богу, исполняя волю Отца». Конец цитаты. Выше мы уже сталкивались с подобной проблемой. Напомню: когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны». Это Евангелие от Матфея, 17 глава, 24 по 26 стих. В тексте из 17 главы обращает на себя внимание, что Христос воспринимает взаимоотношения между дающими налоги и берущими как между посторонними, чужими, и сыновьями своими. В контексте 22 главы поведение иродиан, которые были коллаборационисты, и поведение фарисеев, лжепатриотов, действия в общем враждебном по отношению ко Христу русле в одной связке показывает нам то кольцо ненависти, которое сжималось вокруг Сына Божия, как последняя попытка дьявола бросить вызов Богу. Сатана не способен сам бросить вызов Богу, перед которым он, дьявол, трепещет и преклоняется. Всегда действует через человека в стремлении бросить вызов Создателю. В той своей части, в которой человечество вступило на путь коллаборационизма, бросив вызов теократическим принципам и приоритетам Бога, они соделали себя чуждыми для Него, для Бога. Но и тогда не были оставлены Его Господом вразумляющими наставлениями, даже в моменты агрессивных выбросов против Него. Он продолжает их учить. В последующем Сын Божий произносит слова, которые делают размежевание между своими и чужими еще более контрастными. Он восклицает: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Матфея 22:36. Осознание того, что Царствие Божие не от мира этого, присутствует и в главной христианской молитве «Отче наш», в словах прошения: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Когда мы изучали ранее слова этого прошения из молитвы «Отче наш», мы обратили внимание на то, что этими словами не более, не менее мы просим ежедневно Бога не спровергнуть все формы человеческой власти и человеческого управления. И хотя в Новом Завете содержатся призывы: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующая же власть от Бога установлена, для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Послание к Римлянам, 13 глава, 1 стих и 6 по 7. И еще: «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Это уже апостол Павел, 1 к Тимофею, 2 глава, 1, 2 стих. Но разве оккупантам не платят подати, не молятся о смягчении их сердец? Впрочем, и в первом случае, послание к Римлянам, 13 глава, 1 стих, 6 по 7, и во втором, 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 2, апостол Павел имеет в виду власть оккупантов, римских захватчиков и самого императора Нерона. Тогда были написаны эти послания. Но при всем при этом актуальными остаются слова: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Екклесиаст 8:9. И еще: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, в жажде и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твое железное ярмо». Вот здесь объясняется, почему Господь посылает нам оккупантов. «Так что измучит тебя, пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца, не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. Второзаконие, 28 глава, 47 по 51 стих. Последний отрывок из Закона Божия, книга Второзакония, говорится о том, при каком случае человек может потерять свою собственную территорию. Вот этот отрывок, который мы сейчас прочитали. При каком случае, здесь говорится, человек может потерять свою собственную территорию. И оказывается, что во власти иностранцев, которых языка мы не разумеем, мы попадаем в следующем случае. Сказано, мы прочитали это, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. То есть не благодарил Бога за все, что имеешь, и не служил Ему с весельем и радостью. То есть не впадал в уныние, не роптал на царя с радостным усердием, исполнял свои религиозные гражданские обязанности, тогда было все хорошо. Служение Богу без радости, веселья не угодно Ему, сказано. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Матфея 6:16. И еще. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Псалом 67:5. Здесь мы видим, что и пост, и молитва без радости и веселья неугодны Богу. Радость и веселье – важнейший аспект в деле нашего служения. Ведь в тексте Второзакония мы видим, что иудеи потеряли свою землю не потому, что нарушали законы. Нет, и еще раз нет. Написано: «Ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца». То есть служили, но без радости и веселья. Апостол Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Послание к Филиппийцам 4:4. А разве о находящемся в гонении не сказано: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Да и о самих апостолах, пребывающих в темнице, сказано: «И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Книга Деяний, 16 глава, 23 по 25 стих. Но православному сознанию представляется непривычным пребывать в постоянной радости. Это скорее присуще харизматикам. Но дело в том, что в православном христианстве всегда ощущается дистанция между Творцом и творением. Посему наша радость соединена и со страхом, и даже с трепетом. Сказано: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Псалом 2, стих 11. Фарисеи хорошо исполняли закон Божий. Об этом сказано в Евангелии от Матфея 5:20. Но именно отсутствие радости, веселья, соединенное со страхом и трепетом, помешали рассмотреть им в плотнике из Назарета Сына Божия и Мессию Израиля. А метания между Богом и кесарем, кесарем и Богом, очень и очень опасны, ибо последним кесарем будет именно Антихрист. И мы всегда должны об этом помнить. Спаси Христос!